Откройте, пожалуйста, послание Римлянам, вторая глава мы сегодня будем изучать. И послание Римлянам, Павел, то есть Петр сказал про Павла, что Павлу как бы дана особая благодать, и он говорит некоторые вещи трудные, но они очень очень полезны. Действительно, есть, в послании Римлянам есть некоторые трудные вещи, но разбираясь в них, нам это очень поможет духовному росту. И послание Римлянам, это, наверное, как я бы назвал, как наши права, как конституция христианина, если так можно сказать. Вот, поэтому давайте продолжать изучать. И мы изучали первую главу, и, наверное, основной стих вот этой первой главы был то, что праведный верою жив. И дальше Павел, в принципе, все послание Римлянам, оно этому посвящено, праведность по вере. И дальше Павел издалека, но он начинает доказывать вот эту истину, этот Новый Завет, что праведный теперь верою живет. И я люблю использовать этот пример, что есть два способа, две религии. Одна религия содержит много инструкций, ты должен жить по этим хорошим инструкциям, и так ты как бы получишь благословение, угодишь Богу на небеса. Другой путь, это путь Евангелия, когда Бог дает тебе проводника Иисуса Христа, и ты живешь уже не просто по инструкциям, ты доверяешь, что этот проводник, Иисус Христос, день за днем тебя будет вести и доведет тебя к Царству Божие и к Божьим благословениям. Все другие религии – это больше как инструкции. В христианстве у нас есть Дух Сына. Святой Дух сошел, Дух воскресшего Спасителя, Он живет в нас. И нам нужно уповать на работу и силу Духа Святого в нас, достижение праведности и так далее, через веру, просто через веру. И вот Павел, он начинает показывать, почему вера так важна. И еще там в первой главе он говорил, что открывается гнев Божий на всякое нечестие. Если человек не поймет гнев Божий, не поймет праведный суд Божий, он не может понять, зачем ему нужно благодать, а зачем, в принципе, Иисус умер. Он не сможет понять, что все, что ему нужно, это схватиться за Иисуса и всю жизнь держаться, потому что без Иисуса у него праведности никакой вообще нет. Он дитя чада, он чада гнева. Все мы по природе, мы грешны. И вот Павел там показывал, что язычники, они грешат, что и Бог предал их в похотях сердца, да, и что он там есть разные грехи, и некоторые из них он перечисляет. Это злоречивые, клеветники, богненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, не милостивы. Да? То есть это не просто какие-то грехи, которые мы бы сказали, а вот они этим занимаются. Некоторые вещи мы в этом себя находим. И вот праведный гнев Божий открывается на это. Если вы непослушны родителям, праведный гнев на это есть. И человек знает, что такой человек, греша, он что? Достоин смерти. Наказание за грех – смерть. Итак, вторая глава, с 1 по 2 стих. Павел теперь, то он говорил о язычниках, теперь он будет говорить об иудеях, религиозных иудеях. С 1 по 2 стих. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждая себя. Потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающие такие дела. Мы знаем, что есть суд Божий. Да? Вы знаете, что есть суд Божий. Очень важно это знать. Потому что иногда человек, современный человек, он думает о Боге, что Бог, он как бы слуга человеку, он, чтобы его утешать в этом трудном мире, поддерживать его, помогать ему, когда он молится, как-то давать ему душевный мир. И человек такой иногда не знает, что есть суд Божий на такие дела, на грех. Есть суд Божий. И какой суд Божий в чем заключается? Что наказание за грех что? Смерть. Наказание за грех – смерть. Это надо знать, потому что если мы не сможем это знать, понимать, тогда нам трудно будет понимать благодать и вот это спасение по вере. Мы не будем понимать, почему именно вот по вере. Разве я что, плохой человек? Зачем мне вот прям уж так уповать на этот Голгофский крест? Я не такой уж плохой. Вот тем, вот там вот он преступник в тюрьме сидел, вот ему нужна милость. А мне зачем милость? Да? Человек может никогда не понимать. И мы должны, и вот Павел говорит, что каждый человек грешен. И он доказал, знаете, Библия, она распределяет иногда все человечество на две группы, условно. Язычники и иудеи. Язычники, которые далеки от истины вообще, там поклоняются, сами что придумали себе религии и этим им поклоняются. Другой народ, это израильтяне, иудеи, которым религию Бог дал откровение свыше. Он дал им истину, как поклоняться. Да? И вот теперь он разговаривает с этой группой, которая якобы религиозна. И в принципе мы можем адаптировать для нашего мира и тоже смотреть. Есть люди религиозные в этом мире, и есть люди вообще нерелигиозные. Да? И вот он говорит, прежде всего, что за грех есть суд Божий. Что за грех есть наказание, это смерть, и мы дальше знаем, вечное отлучение от Бога, озеро огненное, где человек мучается всю вечность. Такие страшные вещи. Это праведный суд Божий. Человек получает то, что он заслуживает. Вот озеро огненное, это не то, что какую-то пытку Бог придумал, это то, что человеческая душа заслуживает. Когда мы думаем про себя, мы думаем, нет, это слишком, я уж не такой грешник, чтобы вот так вот мучиться. Нет, это мы так про себя думаем. Да? Мы иногда сами не понимаем, насколько грех ужасен. Преступник, который делает какой-то грех, убивает, крадет, он тоже особенно не думает, что он что-то ужасное делает. У него это как бы вот это понимание добра зла притупилось. Да? Но человек со стороны, он смотрит, какой ужас, я бы такое никогда не сделал. Как он может это делать? Там, взяли, там, связали охранника, там, утащили аппарат. Я бы никогда так не стал делать. Этот человек, это зло, это вообще, это плохо, да? Вот это плохо. Но те люди, они так не думают. Они думают там, вот там чиновник едет с мигалкой, вот он плохой. Он там ворует в законе, а я хоть такой честный вор. У каждого есть какие-то всякие извинения, да? Но есть авторитет. Вот Бог, он говорит, и он говорит, человек грешен. И он говорит, что человек заслуживает. И это нормально. Это нормально, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем о духовном состоянии своем. Это нормально прийти в определенное отчаяние. Это нормально. Это примерно то, что сейчас Бог делает. Упоминание о суде, о смерти за грех, оно приводит к этому отчаянию. Это нормально, потому что это отчаяние, в конце концов, потом поможет схватиться за благодать и держаться за эту благодать. Так вот, здесь оказывается, что мы знаем, что есть суд Божий. Павел это знал. Вот, и мы должны это знать. Есть суд Божий за всякий грех. Так вот, Павел здесь говорит теперь, что иудей, оказывается, он тоже виновен. То есть иудей мог смотреть, читать первую главу и думать, да, вот они, язычники такие. И Бог Бог через Павла поворачивает и говорит, ты сам неизвинительный, потому что на самом деле ты такие же дела делаешь. И он потом будет дальше доказывать, почему иудеи виновны перед Богом тоже. Они были религиозные, они вроде бы старались, вроде откровение истины было. Но Павел здесь обращается к второй группе, к этой религиозной группе, которая ходит на собрание. Да, и он говорит, что ты неизвинительный, ты то же самое делаешь. Ты делаешь то же самое. Это, конечно, был шок для читающего, для израильтян, для иудея. И вот мы дальше читаем, с 3 по 8 стих. «Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающие такие дела, и сам делай тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянно в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Значит, здесь он говорит, что суда не избежать. Бог часто медлит с судом, но суд это обязательно придет. И человек берет это промедление Бога и думает, что его грех это не грех. и продолжает не каяться, не меняться. И, и здесь говорится, что человек, такой человек, он не просто грешен, он еще повод, вот эту милость Божию, долготерпение Божие, потому что Бог хочет, чтобы человек покаялся, он как бы использует в плохом смысле и не пользуется этой хорошей возможностью покаяться, любого Бога не использует и продолжает жить так, как будто Богу все равно. И тем самым он как бы еще усугубляет, еще больше гнев Божий на себя навлекает. Сам собираешь гнев на день гнева. Человек, который знает, что он грешен, видит, что Бог терпит его, не наказывает сразу, и он продолжает, он еще усугубляет свое положение. Бог долготерпелив, но нельзя это долготерпение неправильно использовать. Бог хочет, чтобы человек покаялся. И слава Богу, что он это делает. Бог не медлит, да, просто он любит и дает человеку возможность покаяться. И вот религиозный иудей, он должен осознать свою греховность и покаяться, что и верить в Евангелие. Вот здесь вот говорится, к отрывке, которую мы прочитали, здесь говорится, что они не покоряются истине. Это иудеи не покорялись истине. Они должны были понимать, что они все равно греховны. Ихний Ветхий Завет говорит о жертвах. И эти жертвы говорили о том, что они греховны. Они указывали на Иисуса Христа, что по закону оправдаться невозможно. Они должны были это знать, должны были это понимать. И Бог дал им, они распяли Иисуса Христа, избивали апостолов, выгоняли апостолов. Да, христиане, первые христиане, им приходилось покидать, рассеиваться по всему миру. И иудеи, они не каялись, они не принимали вот эту истину Евангелия, о которой Моисей и другие пророки предсказывали. И тем самым они готовили гнев на себя. И действительно, когда Павел писал, прошло еще несколько лет, этот гнев Божий излился на иудеев. В каком смысле? Мы знаем, что римляне пришли и уничтожили Израиль, Иерусалим, разрушили храм. Да? Но не только в этом физическом плане, и имеется в виду, и вот этот последний суд, когда будет, он, Бог будет судить на этом суде людей, которые были религиозные, да? То есть жили по каким-то правилам, как иудеи, но не понимая то, что эти правила не делают их совершенно, они все равно остаются грешными, такого падения. Они отказались верить в Иисуса Христа, не покорились истине. Истина в чем? Верить в Иисуса Христа. И вот этот отрывок показывает этому иудею, что Бог долготерпелив к иудею, к религиозному человеку. Этой религии недостаточно, он должен уверовать в Иисуса Христа, в этого проводника, который приносит праведность в человеческую душу. Здесь говорится, тем, кто ищет славы, чести, бессмертия. Да? Это опять же, этот человек несовершенен, но он поверил в истину. Ходит в покаяние, ходит в смирение, уповает на благодать, он ходит в веру, он живет верою. И, соответственно, пытается поступать по своей вере, да, не быть лицемером. Он доверился Евангелию. Те, кто так, вот так вот, через Евангелие ищет славу, честь и бессмертие, вы ищете бессмертие? Вам интересно бессмертие? Нас интересуют диеты, правильное питание, здоровый образ жизни. Мы идем к врачу, когда мы больные. Много на это сил тратим. Но иногда, когда начинается говорить о бессмертии, мы начинаем думать, а, бессмертие, да-да, хорошо, я как-нибудь в следующий раз об этом послушаю. Мне надо что-то более конкретное. Бессмертие – это очень актуально для нас, потому что мы все смертны. Рано или поздно мы все умрем. Нам нужно интересоваться бессмертием. Вот Евангелие как раз предлагает бессмертие. Наши имена записаны в небесах, и об этом надо прежде всего радоваться, Иисус сказал. Да? Хотя, конечно, Бог делает великие вещи и в этой жизни. Меняет нас, использует нас и так далее, и так далее. Но слава, честь и бессмертие, она будет там, в будущем. Аминь. Это самая главная наша надежда. Это самая главная наша надежда. И мы должны это искать, верить, долготерпеть, вот, и Бог нас вознаградит. А те, кто упорствует, вот, как иудеи, да, те, кто, будучи, может быть, религиозными, соблюдая какие-то правила, но не уповает на милость, точнее, на Голгофский крест, в конце концов, ярость и гнев. Вот иудеи в большинстве своем, они отвергли Иисуса Христа. Хотя они были очень ревностны, пытались жить по закону, пытались жить по правилам. У них были правила «не воруй», «не прелюбодействуй», «не убивай». И вот они пытались жить по этому правилу. Да, то есть они не были как язычники вообще там. У них, они пытались, но они отвергли Иисуса Христа. И доброе дело какое? Здесь сказано, которые в добром деле ищут славу. Какое доброе дело? Когда Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Иисус сказал, веровать в того, кого Он послал. Вот дело Божие, веровать в того, кого Он послал. Они, иудеи, ссылались на закон, на принципы, на правила. Да? А Иисус им предлагал веровать в того, кого Он послал, и Он дальше начинает говорить о своей жертве, крови, о том, что его тело как хлеб, его нужно есть, то есть верую принимать эту жертву. И вот у людей это отвергали. Дальше, с 9 по 16 стих. Цель Павла сейчас показать, что и язычники, и сейчас иудеи, они тоже греховные, им тоже нужен Спаситель. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей зло, во-первых, иудею, потом эллину. Напротив, слава, честь и мир всякому, делающему добро, во-первых, иудею, потом эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Теперь Павел говорит не вот об этом добром деле верить в Иисуса Христа. Он говорит о законе. Он обращает внимание на закон. И мысль Павла, опять же, то, что все и язычники, и иудеи, они нарушают закон. Здесь он говорит про язычников. Те, которые, не имея закона, без закона и осудятся. То есть язычники, люди, которые никогда не слышали про Библию, жили в каких-то отдаленных местах земли, Бог их будет судить. И Он не будет использовать то, чего они не знали. Им никогда не проповедовали, им никогда Библию не читали по каким-то возможностям. Да? Бог не будет это использовать. Но эти люди, язычники, допустим, какие-то там дикие индейцы у реки Амазонки, да, там в Южной Америке, они там вообще от цивилизации, да, они там без одежды ходят, ни железа у них нету, ничего, они там очень дикие, да, далеки от цивилизации. Но у них тоже есть эти законы. У этих вот язычников, у этих дикарей, у них тоже есть закон. И Бог, соответственно, этим законом, у них тоже есть там закон не красть. Они тоже понимают, что убивать нельзя. Они тоже, эти дикари, понимают, что нельзя прелюбодействовать, изменять своей жене и так далее. Они это знают. И Бог будет судить их в соответствии с того, что они знают. Каждый человек, он создан по образу и подобию Бога. И у каждого человека, будь он дикарь или образованный человек, живущий в западном обществе, у него есть вот это вот понимание, как совесть, да, она говорит, это плохо, это хорошо. И человек на разных этапах своей жизни, он нарушает то, во что он верит, то он нарушает, идет против своей совести. И Бог будет судить вот этих дикарей, те, которые как бы без закона. Он не будет использовать Моисеев закон, но он будет использовать то, что они знают. У вас было, ты знал, что воровать нельзя, но ты воровал в своей жизни. Ты знал, что прелюбодействовать нельзя, но ты прелюбодействовал в своей жизни. Да? То есть у них есть свои законы, и Бог будет судить, и они будут осуждены. Бог справедлив. То есть, вот это отвечает на вопрос, как Бог будет судить людей, которые никогда не проповедовалось им Евангелие. Некоторые люди думают, что раз им Евангелие не проповедовалось, они в ад никак не могут пойти, они пойдут в рай. Да? Ничего подобного. Бог будет судить их, потому что им открыто было. И они выйдут осужденные. Бог будет справедливо их судить. В ад никто незаслуженно не попадет. В ад люди попадают, потому что они грешны и нарушали то, что они знали. В ад люди попадают не потому, что они просто потомки Адама. Они попадают, потому что в своей жизни они осознанно делали какие-то решения. Они осознанно и ответственны за свои грехи. И вот язычники, не имея закона, какие-то группы людей сейчас, тогда, да, и сейчас есть до сих пор, которые, к сожалению, не слышали Евангелие, да, Бог их будет судить, и они будут осуждены, да. В то же время, те, которые по закону, конечно, по закону осудятся. Иудеи или мы здесь в западном обществе, живя, имея доступ к Библии, слыша какие-то христианские морали, сами соглашаясь с ними, если мы их нарушаем, то Бог будет использовать то, что нам известно. Он будет использовать закон, и по закону этот человек тоже будет осужден. Потому что мы, человек, иудеев в том числе, он нарушал закон. Скорбь и теснота всякой душе, делающей зло. Опять Павел хочет показать это, чтобы вот это было определенное отчаяние. Скорбь и теснота всякой душе, делающей зло. Это от Бога. Это Бог, праведный Бог. Он открывается гнев на всякое нечестие, на всякий грех, на всякий скрытый грешок. Открывается гнев Божий. Бог – это огонь поедающий. Это великий судья. И нам нужно в какой-то степени испугаться, что потом быть готовым и принять весть о Евангелии, о том же, как же может человек в таком отчаянном положении спастись. И Бог будет судить тайные дела. Бог будет судить тайные дела. Да? Есть вещи, которые мы сделали, они очевидны другим. А есть вещи, которые тайные, никто не знает, никто не видел, не знает, а Бог это видит. Вот это страшно. Кто оправдается? Кто из нас оправдается от этих тайных дел? Да? Представляете, вот здесь прокрутим видеозапись вашей жизни, ваших мыслей. Вам будет стыдно. Вы поймете, что вы грешный человек. И Бог все знает. И Павел показывает греховность человечества. Язычников, будь то язычников, будь то иудеев. Дальше он с 17 по 24 стих. Да, это тоже вторая глава. Вот ты называешься иудеем. Успокаиваешься законом, хвалишься Богом, знаешь волю его, разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. То есть, вот здесь вот Павел конкретно говорит иудеи. То есть, иудеи, которые могут читать, как это так, я не грешен. Вот они там язычники, я нет. И он доводит, причем не свое мнение, он цитирует Писание, он ссылается на Библию. И он показывает, что иудеи, ты вот такой считаешь про себя образованный, такой религиозный, учитель других там вообще. А сам, что ж ты крадешь? Например, в Малахии мы говорим, что Бог обвиняет свой народ, вы крадете, не приносите десятины, или вы приносите хромое. Бог обвиняет свой народ. Весь народ обкрадывает меня, там говорится. Весь народ, да, во времена Малахии. Почему мы обкрадываем? Десятинах вы обкрадываете. Вы приносите мне хромое, вы обкрадываете мне. Почему мы обкрадываем? Они считали, мы ничего не обкрадываем, да? Но Слово Божие, оно заклеймляет иудея, и оно обвиняет его, то, что он думает, что он не крадет, он крадет. И здесь, допустим, сказано, идолы, это понятно, мы все, то, что они, гнушаясь идолов, святотатствуешь, да? То есть, иудеи во времена римлян, там, у римлян там могли быть орлы какие-то там, какие-то очень много всяких видимых, кто иудей мог так смотреть, а вот они там типа единого Бога не знают, мы единому Богу поклоняемся и идолам не поклоняемся. Но вся история Израиля, мы читаем в Ветхом Завете, она отмечена вот этим позорным идолопоклонством, начиная еще когда Моисей был жив, когда они только вышли из Египта, и включая великого царя Соломона, все это отмечено до Вавилонского пленения, все это отмечено позорным идолопоклонением. Чуть ли не под каждым ветвистым деревом, чуть ли не в каждой роще они пытались сделать эти идолы. А хотя вот ходили, мы не идолопоклонники. Вся эта история, что они сыновья вот таких идолопоклонников, свидетельствовала против них. И это Библия говорит, да? И прелюбодейство, да, ну говоришь, не прелюбодействуешь, а прелюбодействуешь, да, это Библия обвиняет, это не Павел, да, не говоря уже, есть духовное прелюбодейство, да, когда человек должен быть верен своему Создателю, своему, тот, кто дает дождь с неба, нам дыхание и времена отрады, мы должны быть благодарны, служить этому Богу, но иногда мы поклоняемся, преклоняемся, всякую, перед всякой ердой, это как бы духовная измена тоже. Но здесь говорится и про физическое прелюбодейство. Была заповедь какая-то, номер 7, или я не помню, да? Не прелюбодействие в 10 заповедях. Но иудеи тоже ее нарушали. Мы в книге Малахии, во 2 главе 14 стихе, там говорится о том, что иудеи, они хитро разводились со своими женами. То есть они... Возраст пришел, жена уже старая, хочу молодую. И они находили какие-то способы как-то якобы законно развестись с этой законной женой и жениться на молодой. И та жена его, конечно, плакала, обливала слезами жертвенник. И Бог им говорит, я это все вижу. Я это вижу, я ненавижу, покайтесь, я ненавижу развод. И они это делали. Это было то же самое прелюбодейство. Это книга пророк Малахи обличал народ свой. И даже во времена Иисуса, там у израильтян во времена Иисуса были такие раввины, учителя известные. Да? И там был такой случай, к раввину пришли, была женщина увлечена в прелюбодеяние. И он не стал ее судить, потому что он сказал, это столько прелюбодейства, сейчас столько много, что все уже, ничего мы не можем с этим поделать. Да? И Иисусу, когда к Иисусу привели женщину, увлеченную в прелюбодеяние, Иисус сказал, кто без греха, возьмите камень. То есть прелюбодейство было так распространено, что им самим стало стыдно. Это не просто они грешные были, а то, что они прелюбодеяние в то время, оно очень распространилось, и чуть ли не по каждой причине можно было разводиться, и чуть ли не закон Моисея они как-то использовали, прикрывались, и в глубине сердца они понимали, что это неправильно, это прелюбодейство. Вот, ты учишь, а смотри, ты, и там говорится, что имя Бога бесчестится среди даже язычников. Язычники могли посмотреть на иудеев и видеть, что они не намного святые, чем мы. Они, у них такие же грехи, даже хуже, чем у нас. И такой Бог нам не интересен. Ну, как бы... Имя Бога бесчестилось. Это факт. Это в Библии об этом говорится. Постоянно, всякий день имя мое бесславится, Бог говорит в Исаии 52, 5 глава. Постоянно. Это про народ Божий. Вот таково состояние было, так сказать, этих религиозных иудеев. Павел, он с помощью Библии показывает, что и язычники, и иудеи, они все греховны. Кто ж тогда может спастись, да? С 25 по 29 стих. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? А необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть иудеи могут сказать, а как же обрезание, это же все, завет с Богом, я как бы, все это неповоротно, да. И это хорошо, Павел говорит, но важен результат. Важен результат, живешь ли ты праведно. Да, у тебя обрезание, но живешь ли ты праведно. И он здесь говорит такие вещи, я на современный лад переделаю. Иногда, и это правда, иногда нерелигиозный человек, или человек, который не ходящий в церковь, не ходящий на собрание, да, как бы далекий от религии, он иногда показывает большую порядочность, большую дисциплинированность, большую доброту, большую отзывчивость, чем верующий. Это такое, к сожалению, такое происходит. Этот человек, он как бы не обрезан, образно говоря, он как бы не там воцерковлен, не ходит в общину там или как там, далек от религии, но у него больше как бы христианского характера, чем у человека, который ходит в собрание давно. К сожалению, такое происходит. И смысл таков не в том, что ты обрезан, не обрезан, не в том, что ты крестился, не крестился, а действительно показывает твой характер, вот эту праведность, эту доброту, любовь Божию или нет. И человек, который это читает, который размышляет, он, в принципе, должен подумать, действительно, праведность наша, она ничто. И это цель Павла, показать, что язычник и иудеи, все, как бы отделяя от веры, все мы греховные. Вот если убрать веру и Евангелие от нас, мы все очень грязные грешники. Аминь. Кто-то более порядочный, кто-то нет. Но в глазах Бога мы все грешники, которые заслуживаем самой позорной, ужасной участи. Заслуживаем. Никто не достоин Бога. Никто не достоин Бога. Если убрать вот благодать сами по себе, кто мы являемся, вся праведность наша, как запачканная одежда. Вот таково состояние. И Павел специально это напоминает, чтобы потом в конце концов подвести человека к Евангелию. Павел подводит к тому, что всем иудеям и язычникам нужен новый путь. Какой путь? Что праведный верой жив будет. Вот что он сейчас делает. Он пытается понять, что по закону никто не оправдывается. Нужен новый путь веры. И потом он будет о вере много говорить. Чуть дальше. И вот очень важно показать в Евангелии, чтобы возрастать в благодати, очень важно понять нашу греховность. Признать нашу греховность. Это очень важно понять. Тогда мы с радостью возьмемся за Голгофский крест. Мы будем его всю жизнь держать и понимать, Бог, я ничто, но я верю. Иисус умер за меня, и вот моя надежная праведность. Она даром, она просто, я верю в это, я живу вот этой верой. Вот моя праведность, а моя праведность по вере, потому что сам по себе я ничто. Хоть у меня есть какие-то принципы, я пытаюсь жить по принципу, все равно сам по себе я ничто. Моя праведность вот там на кресте, на Голгофском кресте. Иисус Христос моя праведность. Я ничего не могу это сделать, я просто верю и принимаю дар. Потому что, Бог, я четко знаю, что я несчастный грешник. Но я благодарю тебя, Господь, за эту жертву. И человеку помогает. И человек, вот так вот верующий, у него в конце концов и любви будет, и доброты, и Божьей праведности, она будет плод вот этой веры. Человек же, который будет пытаться своими силами угождать Богу, жить по пусть самым высоким принципам, он в конце концов обречен на поражение. И Павел это знал. Он знал, что христиан, которые уже спаслись по благодати, им нужно продолжать в благодати. Поэтому он такое основание такое полагает, показывает, что весь мир, он греховен. Это несложно понять. Чтобы заставить вас купить дорогое лекарство или пойти на какую-то рискованную операцию, вам нужно убедить, что вы больны, да? Если вы не больны, вы не будете это делать. Но когда вам врач сказал, слушай, вот там рентген или еще что-то показывает, анализы, ты болен, это серьезно. Ты должен это принимать или операцию делать, да? Иначе человек не будет слушать доктора, да? И вот то же самое Павел делает, он показывает, человек болен духовно. Мы больны. У нас не все в порядке. У нас смертельная ужасная болезнь и наказание вечное отлучение от Бога. Мучение в озере огненном. И когда мы понимаем вот эту болезнь духовную, тогда мы готовы для Евангелия вот это лекарство Нового Завета как бы принять, кровь Иисуса Христа, его тело, хлеб, да, принять для себя. Это очень важно проходить через это определенное отчаяние. Иисус сказал: блаженны нищие духом. Вот, ну, вот нужно понять, что я нищий духом. Я вообще, я вот, может, вырос в христианской семье, или, может быть, я уже давно христианин, или вот я, может быть, уже пастор, или вот я пример для христиан, про меня так думают. А чувствуешь иногда, что духовно ты нищий, ты очень греховный. Это нормально, получить это отчаяние. Это помогает еще больше уповать на эту подаваемую благодать. И Бог так нас ведет, Он все больше и больше пытается нас научить, чтобы мы не на праведность, не на свои усилия, а на дар благодати уповали. Закон, он хорош, но человек сам плох. И человек по закону, он не живет в концов. И закон, цель закона, чтобы подвести нас ко Христу. Вот этот нужен проводник. Все принципы, какая бы группа людей ни была, ходящая на собрание, не ходящая на собрание, она все эти принципы, какие бы только ни было, она их нарушает. Кто-то больше, кто-то меньше, неважно. И вот Павел вот в этой главе, и немножко еще в третьей, он подытожил, он показывает греховность всего человечества, чтобы потом видеть вот этот новый путь праведности по вере. Праведный верою жив будет. Вот. И это простое напоминание нам, уже будучи верующим, да, давно, будучи в Евангелии и в церкви, да, это нам напоминание уповать на эту благодать. И Павел потом будет рассказывать, что в 6 главе, что человек, который уповает на благодать, у него наоборот плод праведности будет, у него наоборот победа будет над всеми страстями этими и искушениями и так далее, и так далее. И мне в свое время очень хорошо помогло вот это высказывание одного проповедника, что христианину нужно заложить основание учения благодати, прежде чем он будет дальше духовно расти. Он должен покаяться, но потом он должен понять, что теперь он продолжает уповать на эту благодать в духовном росте. И Бог с одной стороны нас обвиняет, что мы греховные, это действительно так. С другой стороны, Он всегда нам дает надежду, Он дает нам Евангелие, новый путь Нового Завета, жизни по вере. И человек, который выбирает жизнь по вере, сам Бог ему помогает духовно расти, сам Бог является как бы проводником ко всем этим благословениям и духовному росту. Вот это есть Новый Завет, и Бог это предлагает. Слава Богу, что да, с одной стороны, в нас обнаружена болезнь, да, но вот как к врачу приходишь, он говорит, мы обнаружили проблему, болезнь, но слава Богу, что у нас есть новые препараты или у нас есть вот новые средства, это успешно лечится. Да? И вот то же самое, Бог нам говорит, мы греховны, это не нужно от этого отталкиваться, а грех не нужно скрывать. Нужно открыть это Богу, да? Но с другой стороны, Бог говорит, есть исцеление, есть мир для сердца, есть вот эта благодать. Праведный верой жив будет. То есть, я ничто, я греховен, но Бог, я верю в то, что Ты послал Иисуса на крест. И так я получаю праведность. Довериться вот этому Спасителю. Аминь.